каждый день по всему Лондону раздаются отдельные возгласы протеста, но их заставляют умолкнуть быстро и безжалостно. От демонстрации толку мало, от болтовни тоже. Должен быть другой путь. Может быть, он и есть. Пора попробовать тот план. Натаниэль. Часть третья. Пролог. Александрия, 125 год до нашей эры. В то утро, как и всегда по утрам, у дверей моего хозяина Птолемея толпилась небольшая кучка просителей. Они явились задолго до рассвета и стояли, кутаясь в свои накидки, с посиневшими ногами, дрожа от холода, терпеливо дожидаясь восхода солнца. Когда над рекой разлился солнечный свет, слуги волшебника отворили двери и принялись по одному впускать их внутрь. В то утро, как и всегда по утрам, ему зачитывали долгий список жалоб, обид и подлинного горя. Некоторым он помогал советом, некоторым — немногим, по большей части явно одержимым алчностью или заблуждающимся, отказывал в помощи. Остальным обещал что-то предпринять, и обещания свои он выполнял. Многочисленные бесы и фолиоты выпархивали в окно и разлетались по городу с поручениями. И даже благородные джинны удалялись и в свой черед возвращались. В течение нескольких часов туда-сюда сновал непрерывный поток духов. Дел в хозяйстве было не в проворот. Наконец, в половине двенадцатого двери затворялись и запирались. Волшебник Птолемей выходил из дома черным ходом, чтобы не попасться на глаза запоздалым просителям, и отправлялся в Александрийскую библиотеку, чтобы снова взяться за свои исследования. Мы шли через двор, примыкающий к библиотеке. Время было обеденное, и Птолемей хотел купить на рынке, что у пристани, хлеба с анчоусами. Я шел следом за ним в облике египетского песца, с бритой головой, волосатыми ногами, и мы были поглощены спором о философии миров. По дороге нас обогнали несколько ученых, спорящие о чем-то греки, тощие римляне с огненными глазами и выскобленной до бела кожей, темнокожие набатеи и любезные дипломаты из Мероя и далекой Парфии. Все они съехались сюда, чтобы почерпнуть знания из глубоких египетских колодцев. Когда мы уже подходили к выходу со двора библиотеки, снизу с улицы донесся рев рогов, и по ступенькам поднялся небольшой отряд солдат. На копьях у них развивались флажки цветов Птолемеев. Солдаты расступились, и перед нами оказался кузен Птолемея, сын царя и наследник египетского престола. Он медленно в развалочку поднимался по лестнице. За ним тащилось скопище фаворитов, все как один лизоблюзы и льстецы. Мы с хозяином остановились и склонили головы, демонстрируя почтение. «О, двоюродный братишка!» — царский сын остановился. Туника туго обтягивала его пузо, а там, где в результате недолгой прогулки выступил пот, темнели влажные пятна. Лицо у него опухло от вина, аура проседала от пьянства. Глаза под набрякшими веками были как две затертые монеты. «Братишка», — повторил он, — «а я тут проходил мимо, дай, думаю, загляну». Птолемей снова поклонился. «Это большая честь для меня, господин мой». «Думаю, дай гляну, где ты тут прячешься, вместо того, чтобы находиться при мне». Он перевел дух. «Как подобает преданному родичу». Прихлебатели захихикали. «Филипп, Александр и все прочие мои родичи на месте», — продолжал царевич, спотыкаясь на каждом слове. «Они сражаются за нас в пустыне, они служат послами в княжествах к востоку и западу от нас. Они доказывают свою верность нашей династии. Но ты...» Пауза. Он потеребил влажную ткань своей туники. «Ну, можем ли мы положиться на тебя?» «Я готов служить всем, чем потребуется». «Но можно ли на тебя положиться, а, Птолемеус? Ты не сможешь владеть мечом или натягивать лук своими девичьими ручонками. Так в чем же твоя сила, а?»